«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии вновь Владимир Александрович Мальков, заведующий эндоскопическим отделением Санкт-Петербургской клиники, университетской клиники.
Совершенно верно. Санкт-Петербургский государственный университет, да.
Да, клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. И, дорогие друзья, сегодня я в нетерпении узнать новости, потому что вы так часто в поездках, в командировках, и все так интересно, хочется быть в курсе. Мои подписчики, я думаю, сейчас, настраиваясь на эфир, тоже присоединятся к армии слушателей. Итак, что было последний месяц хотя бы?
На самом деле все очень сложно, даже в последнем месяце, ну, вот в плане поездок, в плане каких-то мастер-классов, там, выступлений и так далее. Только последняя неделя, если рассматривать, это был большой тренинг здесь, в Санкт-Петербурге, для врачей, эндоскопистов со всех регионов. Там были люди из Кавказа, люди из дальневосточных регионов. Mm-hmm. То есть тренинг проводится на базе здесь компании «Эндостарс», и там в качестве приглашенного эксперта достаточно часто я присутствую. И это позволяет просто на биомоделях врачам отработать те или иные мануальные навыки, то есть операции mm-hmm. различные, там на различных отделах, в том числе и на толстой кишке. Ну, соответственно, прям свои плоды, то есть люди несут меньше, врачи несут меньше вреда пациентам, то есть они mm-hmm. уже выходят, знают, как справляться со всеми определенными трудностями, которые можно столкнуться операции, и мануально это все отрабатывается.
Я знаю, что для представителей, которые приезжают со всех регионов нашей большой страны, это чрезвычайно полезное мероприятие. Я вижу, с какими горящими глазами они присутствуют на выступлениях спикеров и на практических занятиях. Скажите, пожалуйста, вот с каждым годом армия людей, которых вы можете принять на своих площадках, она увеличивается?
Да нет, однозначно увеличивается и спрос, и потребность в новых технологиях, которым мне в свое время удалось научиться. Угу. Соответственно, с каждым годом, количество врачей, которые повышают свои и мануальные навыки, и навыки, как-то умственных, что ли, да, если правильно сказать, наверное. Mm-hmm. Соответственно, это количество увеличивается. Сейчас появляется очень много новых молодых врачей. То есть это не может не радовать, потому что глаза горят, руки делают, то есть, и не сказать, что бестолковые. То есть тут прям хороший такой знак. Mm-hmm. Причем это все происходит в России, и есть сравнение даже с зарубежными поездками, до всех событий, наблюдали, mm-hmm. да, то есть мы ездили, учились за границей, и в Азии, и в Европе, и, честно говоря, что создается впечатление, что мы немножечко даже обгоняли Европу, mm-hmm. и сейчас обгоняем, то есть в плане мануальных навыков, в плане знаний, mm-hmm. понимания процесса, который происходит.
А вас пишут: признанный эксперт в области эндоскопической диагностики и лечения образования желудочно-кишечного тракта. Вас приглашают как спикера, как преподавателя, человека, который может поделиться знаниями. А вы на этих событиях и мероприятиях черпаете для себя что-то?
Естественно. То есть любое взаимодействие с чем-либо, с кем-либо, да, mm-hmm. оно всегда дает нам какие-то определенные знания. То есть каждый человек нас чему-то учит. Да? Каждое мероприятие, соответственно, сталкивается с новой ситуацией. Они иногда бывают предвиденные, непредвиденные. Это позволяет, получить какие-то новые знания. Mm-hmm. Очень часто на различных мероприятиях, там же много врачей присутствует, то есть и моей специальности, и другой специальности, которую мы пересекаемся с заболеваниями, их даже не пересекаемся. Естественно, это новая информация, которая привносится mm-hmm. и дальше как конструктор выстраивается.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в студии у нас Владимир Александрович Мальков, заведующий эндоскопическим отделением клиники высоких медицинских технологий имени Пирогос Санкт-Петербургского государственного университета. Прежде чем мы перейдем к теме непосредственно нашей сегодняшней передачи, мне хотелось бы выразить огромную благодарность вам, Владимир Александрович, за коллектив, за команду, спасибо, потому что продолжается такая очень интересная работа над маленькими фильмами о ваших сотрудниках, о коллегах. Вот только что я закончила работу над маленьким фильмом об большом человеке, Эмиль Гасанов, это ваш врач-эндоскопист. Скажите, пожалуйста, как дела у коллектива?
Слушайте, ну, у коллектива на самом деле очень хорошо дела обстоят. Ну, меня радует только то, что мне удалось как бы не в приказном порядке выстроить какую-то армию там сотрудников, которым сказали, чего делать, они то и делают. Нет, ничего подобного в отделении не происходит. То есть, каждый врач имеет свое собственное мнение, но это опять-таки к бардаку не приводит, потому что ну, такими людьми, ну, они сильные люди, то есть, ну, моральные, волевые, с ними вот так просто приказом не обойдешься, да, то есть с ними надо поговорить, им надо ну, объяснить цели, задачи, да, получить их согласие, их видение. То есть мы, когда это все в коллективе обсуждаем, соответственно, именно это и работает. То есть только таким образом удается вот, достигать там, определенного высокого качества работы.
Угу. Но я заметила, у вас военная дисциплина.
Нет.
На или самом все-таки деле, творческая?
Понимаете, это не военная дисциплина, и это не раздолбайство, вот, ну, как бывает в подобных ситуациях. Это, как сказать, когда люди мотивированы, когда они понимают, что делать, куда двигаются, да, как они понимают, что надо повышать там, свои знания, профессиональные какие-то навыки, у них есть еще горизонт впереди, куда двигаться, люди сами становятся дисциплинированными. То есть здесь нет жестких рамок. То есть, ну, понятное дело, что есть законодательные, правовые формы, когда можно регулировать человеком, там, да, кого-то допустить, не допустить, там, ошибки совершает там, постоянно и так далее. Нет. Здесь просто они сами понимают свою ответственность, они действуют как самостоятельные единицы и способны решать достаточно ну, сложные, серьезные вопросы. Поэтому это очень ценно.
Поймите меня правильно, это не комплимент, это констатация факта. Вы замечательный руководитель, так о вас говорят ваши коллеги.
Спасибо,
и подчиненные.
Конечно. Спасибо.
Так что кроме ваших профессиональных специальных знаний об эндоскопии, вы еще можете, наверное, делиться знаниями о том, как создать хороший коллектив.
Ну, вероятно, когда-нибудь, когда вот устану от такой интенсивной работы, и, может быть, придет время, когда поделюсь вот именно своим собственным мнением, если оно будет интересно, я с удовольствием.
Хотя Владимир Александрович признался за кулисами нашей программы, что он более устает от отдыха, чем от работы.
Ну, не совсем так. Просто зашел разговор о том, какие мероприятия последний раз посетил. Я вот ну, неделю помню, что их было достаточно много. То есть, это только телефон поднять, и можно будет посмотреть, сколько было различных мероприятий. Это не значит, что я на работе ничего не делаю. То есть, и на работе есть движение. То есть, пациенты же никуда не деваются, и надо успевать и там, и здесь, что называется. То есть, разграничивать. Но, понимаете, вот для себя понял одно, что это такой стиль жизни, когда ну, бывают периоды летом, там, да, в июне, в июле, когда все в основном в отпусках, и уже ну, таких поездок нету, то есть каких-то там больших конференций, мероприятий не проводится. Соответственно, ну, буквально две недели достаточно для того, чтобы прийти в себя, и в конце второй недели уже хочется на работу, уже такой подъем, прям не сидится на месте. И я понимаю, что если не будет ну, скажем так, такого движения, да, то, собственно говоря, это будет скучно, неинтересно, и это меня будет утомлять.
И все-таки есть искушение спросить у вас, как вы отдыхаете?
Интенсивно.
Тоже активный отдых,
да? Много друзей, да, горные лыжи, море, вода, вот все, что с ним связано, мне это очень нравится. Ну, то есть, редко когда это вот такой отдых пассивный, грубо говоря, скорее всего, активная работа.
Ну что ж, активно приступаем мы к обсуждению нашей темы. Тему сегодняшней передачи мы поговорим о полипах толстого кишечника, правильно?
Да, совершенно толстый кишечник.
Почему вы выбрали именно эту тему для сегодняшней передачи? Почему вы думаете, что наши подписчики могут быть заинтересованы? Это сейчас актуально?
На самом деле это актуально всегда. То есть, если мы даже посмотрим с вами на таблицу ну, по уровню там, смертности, заболеваемости и так далее. Вот заболеваемость раком толстой кишки, она стоит на третьем месте из всех причин вот, онкологических заболеваний, mm-hmm. и ну, практически увеличивается. То есть, каждым годом, если мы смотрим за динамикой, а я в курсе вот всех этих цифр, то, соответственно, количество этих пациентов увеличивается. Я даже больше скажу. Мы проводили свое собственное исследование, как ретроспективное. То есть, мы посмотрели, mm-hmm. взяли 5000 человек, которых мы делали колоноскопию. И из этих 5000 человек у 56% мы нашли что-то в кишке. У кого-то уже рак, у кого-то просто полипы и так далее. То есть, 56. Представляете, это каждый второй, кто приходит на колоноскопию, мы что-то находим.
А сколько людей не приходит?
А очень много. Я вот не знаю почему, но в нашей стране наиболее распространенный метод диагностики – это гастроскопия. Ну, угу. пришел, заболел живот, да, там сразу раз на гастроскопию отправляет, наверное, всем. Угу. Слушателям, зрителям это известная ситуация, да. Mm-hmm. Но на самом деле, в принципе, по гастроскопии мы приблизительно на том же уровне, что и в других странах находимся, то есть наиболее распространенная такая методика. А по осмотру толстой кишки мы на самых низких рейтингах, то есть количество выполняемых колоноскопий mm-hmm. в нашей стране значительно ниже. Соответственно, и ситуация с раком толстой кишки, с выявлением, она тоже чуть хуже, чем в других странах. Угу. То есть, ну, тут много, наверное, причин, почему это не происходит. Ну, во-первых, колоноскопия все-таки такая процедура, наверное, не очень приятная, да, это, угу. ну, больше, наверное, с интимной точки зрения это рассматривается пациентами. Ну, и плюс подготовка к самому исследованию тоже немножечко тормозит, потому что там сложно все-таки это все делать. Ну, есть различные приемы, если их грамотно оказать консультацию, рассказать, как это все можно сделать, я думаю, что это не проблема.
Об этом нужно просто рассказывать, и очень важно, когда отзывами делятся ваши пациенты, потому что вот я, готовясь к передаче, опрашивала своих знакомых, что вы знаете о профессии и направлении эндоскопии, они говорили, ну, это тот, кто желудок смотрит.
Лампочку глотать.
Лампочку глотать.
Глотить, да, это ну, стандартная ситуация, то есть люди в обиходе, в народном тогда нас называют.
И только один из 10 ответил колоноскопией еще, плюс ко всему. Вот об этом нужно рассказывать в нашей передаче, да. в вашей передаче, в вашем знаменитом шоу. Я знаю, что в определенных кругах оно становится все более популярным. Несколько слов, пожалуйста. Что это за программа?
Ну, на самом деле, видео – это подкаст. Он длится все уже где-то приблизительно полчаса. В этом подкасте мне удается побеседовать с различными специалистами и гастроэнтерологами, и патоморфологами касательно заболеваний желудочно-кишечного тракта. Соответственно, это неформальная обстановка. Ну, та информация, которая, наверное, не как в учебнике написана, а когда просто ну, отношение доктора к этому информации, где он получил там свои знания. Ну, я о самом докторе, то есть немножечко информации. Оно полезно, наверное, будет и специалистам, и, наверное, простым зрителям. Называется вот, это «Эндобайки шоу». Видео можно посмотреть в Ютубе. В Ютубе видео, ну и там на других площадках.
Это трансляция или запись?
Это запись.
Угу. Большая просьба. Ссылочку для проекта «Врач от Бога» мы отправим
Спасибо
на ваше шоу, нашу целевую аудиторию. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии на вопросы подписчиков отвечает заведующий эндоскопическим отделением университетской клиники, также врач-эндоскопист, человек, который знает об этом, но не скажу все-все-все.
Вот таких людей не бывает, на самом
да,
деле, чтобы
вот,
все знали.
Да, вот, вы меня поправляете. Ну, значит, через какие-то годы вы с нами придете делиться новым опытом. Итак, Владимир Александрович сегодня отвечает на вопросы по теме «Диагноз полипа толстой кишки. Что делать?». И вопросы уже начинают поступать. Они также поступали вчера. Вот я знаю, что клиника Пирогова, размещая анонс этой передачи, попросила подписчиков написать в комментариях вопросы, чтобы мы успели как-то подготовиться. Хотя вам, конечно, подготовка не нужна, но тем не менее. Хотела знать, что в первую очередь интересует людей. Прислали, пока немного. Это у нас первый такой заезд. Очень надеемся на то, что традицию эту подхватят остальные подписчики. Вы готовы, Владимир Александрович?
Я всегда готов. В вашем распоряжении.
Что такое полип? Толстые кишки.
по-медицински рассказать? Ну, это эпителиальное новообразование. Да? По-простому говоря, это нарост. Знаете, это опухоль. Опухоли бывают доброкачественными и злокачественными. Что значит доброкачественные и злокачественные? Любая опухоль, полип, да, она, ну, вообще, если просто перевода, полип – это выступающее что-то.
Угу.
То есть, так и переводится с греческого.
Ну, как родинка.
Да, выступающее. Да, родинка тоже можно полипом обозвать, на самом деле, но это будет сосудистое образование, да, новообразование, угу. Да, по классификации. А смысл в том, что в какой-то промежуток времени происходит сбой в организме человека, и клетки начинают делиться быстрее, чем необходимо. Соответственно, когда они еще делятся в рамках там, разумного, это еще не злокачественное образование. То есть, они не дают метастазов, не поражают другие органы, и люди, как правило, от этого не умирают. Но сбой один может повлечь за собой сбой другой. Соответственно, этот полип может превратиться в любой момент в злокачественное новообразование, когда он уже бесконтрольно начинает делиться, и тогда уже многие знают слово метастазы, да, распространяются различные органы, там, ткани и так далее. Да, и, к сожалению, это приводит уже к той ситуации, когда человек неоперабелен. Сам полип, если это на стадии вот ранней, когда мы его поймали, то это самая простая ситуация, когда его можно найти, удалить и, собственно говоря, тем самым предотвратить развитие рака. Ну, и здесь есть всякие «но», можно об этом поговорить. Вот я думаю, что там будут вопросы, я обязательно переключусь.
Скажите, пожалуйста, вы подготовили для нашей программы таблицу. Мы ее сейчас будем использовать?
Давайте, да, мы сейчас покажем эту таблицу, я расскажу, к чему. Наверное, следующий вопрос предрешим или предскажем, да, который...
Как выявить?
Ну, скорее всего, да. Вот, понимаете, все полипы толстой кишки у человека, они не дают никаких симптомов. И вот вы сейчас видите такую таблицу, это называется скрининг на образование там, желудка и толстой кишки. Вот эти столбики, они показывают количество случаев рака толстой кишки, которые выявляются в том или ином возрасте. Вот в нижнем уголке это возраст, а вверх это количество пациентов, в каком возрасте находится.
Одну секундочку, Владимир Александрович. Всем, кто нас сейчас смотрит, нетрудно будет наблюдать за словами Владимира Александровича, нашего гостя. А вот тем, кто слушает нас, аудиоформат, я рекомендую, дорогие друзья, сообщество «Врачи от Бога». Везде, где только можно распространиться, мы уже есть. И ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Телеграме, и Яндекс.Дзен, и на Ютуб-канале сейчас выходит трансляция, это Осмедиа-трансляции. И в других сообществах, куда распространяются стримы. Смотрите. А вот для тех, кто видит, пожалуйста, Владимир Александрович, продолжайте.
А я могу даже и для тех, кто слушает, посмотреть. Вот если мы обратим внимание все-таки на эту таблицу, то мы увидим, что в возрасте 50-55 лет приблизительно самое большое количество выявляемых случаев рака. А что такое скрининг? Скрининг – это когда бессимптомный человек, то есть человек, у которого нет никаких симптомов, да, отправляют на исследование, на колоноскопию. При колоноскопии вот 50-55 лет, помните, я рассказывал о том, что мы 5000 посчитали, 56% находок у нас, да? Если мы еще по возрасту разложим, то, скорее всего, этих пациентов будет больше с возрастом, там, вот в возрасте 50-55 лет. Но это уже, обратите внимание, это уже рак найденный, да? То есть, соответственно, если мы ищем полипы, то вот эту линию надо отодвинуть там, в возраст на 35-40 лет, да? Где мы можем находить эти полипы, когда еще не сформировался рак из них.
Ну, нам таблица сейчас еще нужна?
Нет, уже можно ее выключить.
Спасибо.
Приблизительно в лет 30-40 уже начинают формироваться вот эти вот все полипы. Да? Они еще не злокачественные, но рано или поздно произойдет какой-то сбой, и он перейдет вот именно в эту злокачественную фазу, когда будет уже, скажем так, лечение малоэффективное этого заболевания. Соответственно, скрининг. Что означает? Вот в понимании, я у многих спрашивал специалистов, эндоскопистов, специалистов, онкологов там, и так далее, да, и государственных служителей, которые отвечали, что скрининг – это выявление рака. Ну, на самом деле, мне кажется, что предраковые какие-то состояния должны выявляться. Но смотрите, любая программа, это же экономически должна быть как-то эффективна, правильно? То есть, соответственно, когда мы больше всего онкологических заболеваний выявим? Как раз в возрасте 50-55 лет, правильно? Значит, это будет эффективная программа, вложенные деньги. Ну, любое исследование, колоноскопия – это же дорогостоящее, на самом деле, исследование оборудования, которое, ну, стоит там сам эндоскоп от 2,5 миллиона рублей.
Я помню, когда я фотографировала, сказали.
А сейчас они по 9, ну, по 10 миллионов, это еще до, скажем, подорожения последних, ну, моделей. И, соответственно, да, это очень дорогостоящая процедура. Поэтому...
Наркоз
– это на самом деле не очень дорого, да, обходит, хотя все сопровождающие оборудование, которое необходимо, да, в случае, если пойдет как-то не так, оно тоже дорогостоящее. То есть, это такой современный метод обследования, высокотехнологичный. Соответственно, на это надо тратить деньги, закупать это оборудование, ремонтировать, поддерживать его в работоспособном состоянии, постоянно его обрабатывать, ну, потому что он может быть являться переносчиком там различных инфекций с одного пациента на другого. Это тоже затраты. То есть, на средства, на все остальное, текущие, так называемые, да. Соответственно, исходя из этого, то самый эффективный возраст для поиска рака – 50-55 лет. Самый эффективный возраст для нахождения доброкачественных образований и предупреждения – это возраст, начиная с 30-35 лет, как мы видели вот на том слайде.
То есть, даже если ничего не беспокоит.
А знаете, в чем парадокс? Давным-давно в советских учебниках, ну, я еще когда вот учился в институте, нас учили, есть признаки раннего рака. Боль, тошнота, там еще чего-то такое. Да? Сегодня даже вот уже те учителя, которые писали эти учебники, уже с трибуны говорят, а что же это за ранний рак, когда у него уже есть симптомы, да, когда вас уже тошнит от него. То есть, ну, явно, что это уже не ранний, да, то есть, это та форма, когда это уже злокачественное заболевание. А мелкие полипы, они, к сожалению, практически никогда не дают никаких симптомов. То есть, о том, что у вас есть полипы, вы можете узнать, только пройдя обследование. Вот, собственно, и все. Те случаи, их сейчас достаточно много, потому что доступно оборудование. Вот, очень много помогла программа государственная, да, по онкологии, когда успели клиники оснаститься там, до 2021 года. Врачи, которые, вот, как мы начали разговор наш, стали проходить различные обучения, там, тренинги, посещая различные конференции медицинские и так далее. Стали понимать, что они видят там и все остальное. И сейчас выявляемость очень высокая. А удалить вот это доброкачественное образование, чаще всего это, ну, самая такая элементарная процедура, которую может даже выполнить студент. Ну, понятное дело, что это выполняют врачи уже
специалисты. Очень хотелось бы,
но на самом деле ничего сложного, по сути, в ней нет. То есть, и ежедневно, ну, в нашей клинике, ну, достаточно много этих полипов удаляется у людей, которые просто приходят на диагностику. Ну, другого способа, к сожалению,
вот. Скажите, пожалуйста, вот уже поступают вопросы, можем ли мы на них тоже отвечать, если они соответствуют направлению. Например, добрый день, спрашивает Людмила, а может ли врач пропустить что-то на этом обследовании?
Очень замечательный вопрос, мало кто об этом думает, и даже, ну, скажем так, пытается все время скинуть это на врачебную ошибку. Знаете, в чем весь проблема? Несмотря на высокотехнологичность всего процесса, очень много различных факторов.
Например?
Да, первый фактор – это подготовка. Да? Пациент не утрудил себя там подготовиться. Тут два варианта. Да? Первое – это у человека есть там запоры, склонность, когда там со стулом и так тяжело и так далее. Подготовить этого пациента непросто. То есть, тут, ну, уже надо особый подход к подготовке к нему найти. Соответственно, если мы видим кишечное содержимое на стенках, то очень сложно разглядеть что-то под ним. Да? Это влияет? Влияет на нахождение, потому что полип бывает там от нескольких миллиметров там, да, до 3-5 сантиметров и более. Да? То есть, чтобы вы понимали. И они бывают плоские и выступающие. Выступающие какие-то вот онкологические процессы, которые там полпросвета кишки закрывают, увидеть легко. А вот мелкие... К сожалению, очень сложно. Но это не значит, что на них внимание не надо обращать, потому что размер на злокачественный потенциал, ну, как доказано, уже не влияет.
Однозначно от пациента зависит подготовка.
А второй момент, понимаете, есть еще, ну, здесь мы же говорили, да, есть функциональные особенности, там запоры или еще какие-то заболевания, которые могут приводить к плохой подготовке, да. Но с этим надо разбираться, с этим врачи, ну, как правило, гастроэнтерологи, эндоскописты, там, хирурги, онкологи, кто рекомендует, они обращают внимание на эти вещи и дают нам правильные рекомендации по подготовке. Значит, второй момент – это когда пациент не утрудил себя, да, соблюдением тех рекомендаций, которые мы предписали. Но очень часто, кстати, вот на своей практике я заметил, очень сложно подготовить бесплатного пациента, когда процедуру бесплатно назначили. Этому есть объяснение, я сейчас даже расскажу, почему это происходит. Значит, те пациенты, которые идут за свои деньги, они как-то более ответственно подходят, они понимают, что они платят деньги, они хотят результата, и они готовятся. У нас был такой вот очень интересный момент в истории нашего отделения, да, к нам на практику пришла медицинская сестра. У нее была дипломная работа. То есть, дипломная работа посвящена тому, оценить степень участия пациента в своей процедуре, проводимой под наркозом. У нас тогда еще психиатр работала, и мы сели с ней, с психиатром вместе, и составили анкету небольшую, то есть там было порядка 20-30 вопросов, да, и они не напрямую, эти вопросы были заданы там, да, вы понимаете, что вы там делаете или не понимаете, мы все, естественно, ответим, что понимаем, да. Они были завуалированы там, ну, простецкими такими вопросами, но смысл, когда расшифровываешь вот эту анкету, да, понимаешь, человек понимает, зачем он пришел сюда на исследование или не понимает. Очень интересный результат мы получили. 80% пациентов, которые идут на наши эндоскопические инвазивные процедуры, да, они не понимают, зачем идут. Ну, как это обычно происходит? Человек приходит с жалобами, да, ну, боли, там, кровь, стулья, ну, неважно, какие-то, да, в животе, там, жидкий стул, там, или еще что-то, да, приходит гастроэнтеролог, гастроэнтеролог его вот так вот смотрит, да, там живот пощупал, все остальное, анализы какие-то сделали, говорит, а вам надо бы, говорит, колоноскопию пройти, да. И все, на этом фраза как бы заканчивается, да? Человек получил рекомендацию, получил мнение врача, да, и человек идет на колоноскопию. А зачем он идет? Мне врач сказал. Все, то есть участия в этом человека вообще никакого нету. Да, подлинно человеку, ну, не сели, не объяснили, да, вот такая-такая процедура, нам надо там то-то исключить. Это возможно сделать, там, допустим, только этим методом. Тогда человек понимает. И к нашему сожалению, мы еще взяли потом анкету с теми же самыми вопросами, только их по-другому составили и дали этим же пациентам, которые прошли у нас через наши исследования. Оказалось, что 20% пациентов так и не поняли, зачем они приходили сюда. То есть, со всеми остальными мы тщательно общались, рассказывали, ну, сделали и сделали.
Человеческий фактор.
Это, к сожалению, да. Вот поэтому и в подготовке то же самое. То есть, человеку донесли необходимость и так далее, человек понимает, зачем он идет на процедуру, а зачем это надо. И здесь вопрос решается очень просто. То есть, там количество вот плохих подготовок, все остальное будет меньше, чем в другом месте. Можно я вот еще отвечу на вопрос, можно ли пропустить что-либо, да? Это вот мы одну сторону разобрали. А вторая сторона, в Европе уже вышло много научных работ, уже даже проведем некий мета-анализ, они взяли и посмотрели там, когда делали там суперспециалисты, врачи там, эндоскописты высокого класса, да, и врачи невысокого класса. И они абсолютно четко доказали, что и те, что другие. Порядка 15% мелких на образование в толстой кишке могут пропускать.
Пропускают даже визуально наблюдая или просто считают это незначительным?
Это считается нормальным. То есть, понимаете, здесь человеческий фактор. У вас человек-пациент, у вас человек-врач. Да? Здесь может быть много нюансов. Зрение, усталость, у него там 25-й пациент за весь день. Да? То есть, ну, как бы очень много факторов, которые играют. Плюс какие-то функциональные особенности, да, там спайки в животе или еще что-то. То есть, что может там, ну, перистальтика повышенная. Человек переволновался, пришел на процедуру, у него там кишка вот так вот прыгает, попробуй-ка ты там что найди, да. То есть, мелкие, ну, крупные понятно, что все найдут.
То есть условия не идеальные.
Да, естественно. И один раз были на стенде, это было в Чикаго, было там сколько-то лет назад, по-моему, 10 лет назад, они там придумали на эндоскоп там специальное устройство, которое там складки вот так раздвигает, пока там выводишь этот аппарат. Нет, это не больно, вы не пугайтесь, это так технический момент. Но у них был макет с толстой кишкой, то есть из резины сделанный специально, там было спрятано 11 полипов, да, и как мы ни крутились, вот пытались сделать без этого устройства, мы находили всего 9. Самые лучшие специалисты, которые там собрались вокруг этой стойки, вот как ни крутись, а вот с этим прибором находили их там 11 все. Ну, то есть, и тут тоже с этим прибором не все находили все 11, то есть, там кто-то 10. Ну, в общем, тут очень много всяких таких нюансов, поэтому все рекомендации на сегодняшний день вот от врачей после процедуры, они тоже обосновываются на этом.
Я, как человек, который достаточно часто делал процедуру ФГДС, помню, что я без наркоза делала всегда, и я не давала просто врачу.
С ФГДСом, понимаете, там рвотный рефлекс. Да. У вас же врач, он же тоже живой человек. Врачи не любят мучить людей. То есть это, ну, не знаю, нонсенс какой-то, да. И они стараются помочь. И понимаете, когда человеку неприятный, он там срыгивает и все остальное, понятно, и врач торопится. Суета всегда приводит.
Ну, это так вскользь. Рекомендуете ли вы всегда делать колоноскопию под наркозом?
А колоноскопия менее неприятная процедура, она больше эстетически неприятная, да, то есть связана с интимными вопросами, да, там, то есть это, ну, как бы вот сама, когда кто-то, если представляет себе, как происходит эта процедура. Здесь больше вот таких вопросов. Не часто возникает болевой синдром при этом, да, ну, есть определенный момент, это миома матки, да, это какие-то там мужчин простатиты, да, могут приводить, спаечные процессы, ну, не всегда, иногда спайки нам даже очень помогают, то есть они фиксируют кишку, и нам еще легче сделать эту процедуру, а иногда, наоборот, сложно, когда они формируют острые углы. Предсказать заранее это, к сожалению, невозможно.
Мы переходим, точнее, продолжаем знакомить нашего гостя с вопросами, которые подписчики присылали и заранее, до выхода этой передачи, и во время программы. Дорогие друзья, проект «Врач от Бога» работает 24/7. Если вы нас смотрите сейчас в тех сообществах, которые стримят передачу, я бы вам рекомендовала подписаться на «Врач от Бога», потому что в течение недели вы можете узнавать интересные какие-то новости, выслушивать консультации, в том числе вот по ссылке мы узнаем о новом проекте Владимира Александровича Малькова, который
называется...
Да.
Итак, так по-русскими словами пишется «Эндобайки шоу».
Очень хорошо. Почему-то напоминает покатушки.
Ну, там байки, там обычно разговор о медицине, то есть, скажем так, за чашечкой чая и без каких-либо...
Прекрасная атмосфера, на вопросы отвечаете?
Да, естественно, если появляются вопросы под... Ну, поскольку это в записи все, естественно, все комментарии...
Вот эти вопросы пришли заранее. Стоит ли делать обследование без визита к врачу, если, например, у меня есть жалобы на состояние ЖКТ?
Знаете, в чем парадокс? Несколько лет назад Конституционный суд Российской Федерации удовлетворил требования там обвиняющей стороны в плане врача-эндоскописта о том, что он принял пациента на эндоскопическое исследование без направления врача. Соответственно, это некий юридический прецедент, который говорит о том, что на все эндоскопические исследования пациент должен идти не самостоятельным решением, а после консультации врача. Это что касательно юридической части, да? Значит, вообще правильно, на мой взгляд, вас может уберечь от лишней траты денег, лишней траты времени, вашего здоровья, подвергать риску. Любое медицинское вмешательство, поверьте, даже обычное УЗИ тоже несет определенные риски, да? Гель, на который может аллергия, там еще что-то, да? Соответственно, это какие-то определенные риски. То есть, соответственно, если вы приходите к врачу, клинической специальности, там, гастроэнтерологу, терапевту, там, еще кому-то, вы получаете консультацию, во-первых, вы понимаете, надо, не надо, ну, потому что не все симптомы в желудочно-кишечном тракте, ну, должны приводить там, к врачам-эндоскопистам, да, то есть на исследование. Это позволит вам сэкономить ваше здоровье, сэкономить ваши деньги. То есть, поэтому, если вы обратитесь, он вам назначает, мы всегда вас рады принять.
То есть, самодеятельность здесь проявлять?
Ну, везде, в медицине, да, если вы откроете, да, руководство к лекарственным препаратам, там тоже написано, да, перед применением требуется консультация врача.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашему гостю передавать ваши вопросы. Если вы в комментариях пишете их, пожалуйста, имейте в виду. Если не помещаемся в рамки программы, время, извините, хронометраж определенный, то мы сможем в течение недели Владимиру Александровичу задать эти вопросы, и он, может быть, даже в письменном
виде ответит.
Итак, добрый вечер. Вопросов несколько. Ходил на прием к остеопату и гастроэнтерологу. После пальпации в области живота оба специалиста сказали о воспалении в области кишечника. Является ли это основанием для проведения ФКС? Но они же должны были его направить.
Ну, гастроэнтеролог здесь звучит слово. Здесь, понимаете, гастроэнтеролог, видимо, посмотрел, не знаю, счел он, возможно, не счел, то есть не уточнена вот эта вот информация, необходимость проведения колоноскопии. На самом деле очень много различных факторов, которые могут вас привести в кабинет на колоноскопию, допустим, да, либо которые могут исключить необходимость вот этого мероприятия. То есть здесь такая достаточно сложная ситуация. Ну, врачи-клиницисты, как правило, очень легко в этом разбираются. Ну, в крайнем случае всегда есть возможность пообщаться с врачом-эндоскопистом, узнать, как правильно поступить в том или ином случае.
Уважаемые подписчики, напоминаю, что в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Владимир Александрович Мальков, заведующий эндоскопическим отделением клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Я благодарю вас от себя лично и от имени наших коллег, которые проходили у вас эту процедуру. Спасибо вам большое.
Спасибо.
За помощь.
Очень приятно, когда наши действия помогают людям. Это самое дорогое, что есть.
Собственно говоря, для этого и трудимся. Так, следующий вопрос, который мне хотелось бы вам задать от имени наших подписчиков. Этот, кстати, сейчас во время трансляции происходит. Так, как можно обезопасить себя, чтобы не появились полипы?
Очень интересный вопрос. Так повезло в жизни, что я участвовал, ну, в нескольких клинических исследованиях. Одно из них мне запомнилось очень сильно.
Вы лично как пациент участвовали?
Нет, я участвовал как врач-исследователь. То есть, и это было международное клиническое исследование, которое проходило не только в России, оно проходило там по всему миру. Там было набрано большое количество пациентов, там, ну, очень большое, то есть, сами понимаете, да? Значит, это было рандомизированное, то есть выбиралась группа пациентов уже с найденными полипами, потом предлагалась им так называемая химиопрофилактика этих полипов, чтобы они больше не возникали. И существовало как бы две теории таких, но они и сейчас существуют, но очень много нюансов в них, то есть обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы так вот хотите это все воспринимать на веру. Значит, один из первых теорий гласит о том, что полипы могут приводить нарушение реологических свойств крови, соответственно, да, то есть необходимо пить кровоснабжающие препараты, тогда это снижает риски образования аденом, вот этих вот полипов. А вторая теория была то, что кальция с возрастом не хватает в организме человека, и, соответственно, это тоже может приводить к развитию полипов, но исследование было остановлено, поскольку эти версии, ну, не особо подтвердились, то есть... Значит, и единственный на сегодняшний день такой вот основной, наверное, версии – это все-таки наследственная предрасположенность. Ну, все сейчас знают, да, вот ковид прошел, все уже немножко иммунологи и уже понимают, как все происходит. Но на самом деле, что есть какая-то, скажем, какие-то изменения в гене, да, в геноме человека, которые, сталкиваясь с определенными неблагоприятными факторами, ну, будь то вещества, которые могут повлиять, то есть человек работает там на предприятии с вредными выбросами, либо это вирусная какая-то перенесенная инфекция, тот же ковид, да, происходит поломка в этом гене, и, соответственно, начинают образовываться вот эти вот полипы. Собственно говоря, вот одна из версий, которая на сегодняшний день такая более достоверная. Соответственно, когда вы приходите к врачу, вас спрашивают о наследственном анамнезе, так называемом, да, то есть у родственников были какие-то там полипы или еще что-то, там, раки, онкологические, ну, чаще онкологические заболевания вот задают вопрос. Соответственно, если были, то это уже есть один из факторов там наследственной передачи, да.
И повод для того, чтобы пойти к врачу?
Однозначно. То есть, если вы знаете, что в вашей семье у вас у кого-то из родственников были полипы, даже не рак, да, то есть, рак, понятно, что надо уже идти, да, то здесь надо обращаться как можно раньше к тому же гастроэнтерологу, проктологу, онкологу, то есть, вот все специалисты, которые занимаются этим вопросом, обязательно надо делать колоноскопию, и желательно даже раньше, чем вот наступает тот скрининговый возраст, там, в 50 лет, обязательно раньше сделать.
Подскажите, пожалуйста, может быть, образ жизни, но мы уже об этом сказали, или питание надо менять? Вот, кстати, о питании. Вам наверняка очень много вопросов по этому поводу задают, Владимир Александрович.
Ну, питание, слушайте, если не углубляться в подробность различных там заболеваний, сопутствующих патологий и всего остального, то для толстой кишки наиболее характерно это больше овощей и фруктов. Ну, потому что они содержат вещества, которые не всасываются в организме. Они формируют как раз-таки вот этот стул, и они помогают, ну, косвенным образом, то есть тому, чтобы снижать и риски воспалительных, и в том числе и таких вот злокачественных новообразований. Но это вот самая простая рекомендация.
Сейчас очень много молодых людей, в том числе и девушек, и тех людей, которые решили поменять работу, приглядываются к профессии диетолога. Потому что питание сейчас является очень актуальной темой. И, кроме всего прочего, продукты питания, их такой выбор огромный, что есть смысл вот какую-то систему создать. Вот скажите, пожалуйста, на самом деле, раньше, я понимаю, что диагностика раньше была хуже.
Вот нет, раньше другая просто была.
Другая была. Вот сейчас это заболевание настолько популярно, или оно всегда таким было? Вот вы изучали эту тему?
Да нет, на самом деле-то ничего не меняется с возрастом пациента. Просто сейчас объясню. Если касательно там всяких вот онкологических заболеваний и полипов там и всего остального, то, понимаете, сейчас просто выявляемость лучше стала, да? Стали оснащенные клиники, врачи более образованные стали с вот этим моментом. С питанием. Вот, если в советские времена, вот в школе, со стороны школы, помню, у меня мама просто была пор-кондитер по специальности, приблизительно понимал, врач-диетолог у них присутствовал там на комбинате, на еще где-то, там в детском садике, то есть это обязательно, то есть они составляли столы в больницах тоже, там вот эти все диеты, они же расписаны врачами-диетологами, то есть под определенное состояние, под определенный диагноз, под определенный момент, и люди оздоровлялись таким образом, это действенно, это эффективно, всем доказано. А дело в том, что общество у нас, несмотря вот, ну, как бы на все, что не только медицина развивается, и айфоны меняются, там, как бы так развивается. Развивается же вся специальность наука. И диетология вышла, оказалась востребованная специальность, когда можно получить личную консультацию врача-диетолога, который учтет всех, которые есть у вас параметры в организме, да, еще их какие-то ряд анализов сдадите, да, и, соответственно, подберет вам соответствующий тип питания, который будет наиболее характерен. Это правильно, это грамотно. Ну, раньше такого просто это было не распространено, сейчас чаще распространяется. Это приводит, естественно, к своим каким-то положительным результатам.
Я заметила, Владимир Александрович, вы уж извините, что я такие подробности в прямом эфире на общее обозрение выставляю. Но я считаю, что это прекрасный опыт. Ваши сотрудники приносят еду всегда из дома. То есть это пища, которая приготовлена.
Знаете, с одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, что-то не успел приготовить, либо сделал быстро дом на скорую руку и принес домой. Тоже неправильно. Ну, и на работу, да, принес на работу из дома. Там, ну, не всегда же там есть время. Понятное дело, чего там схватил, то и что было, то и схватил с собой на работу. По идее, организованный общепит, если мы к этому приходим, это более правильная такая модель, наверное, поведения, да, особенно если еще и на предприятии есть какой-то врач, там, диетолог, который и так далее собрали, и у вас какое-то индивидуальное меню, это вообще супер классно. Ну, наверное, кажется, стремиться, то, скорее всего, к этому надо. То есть дома, да, то есть многие люди уделяют этому времени, у кого-то, у меня не хватает столько времени, если честно, дома готовить.
Ну, вред вот этого быстрого питания, он тоже сказывается на работе желудка и кишечника.
Вы посмотрите на Азию, да, они худые, стройные и так далее, как только у них бургерные, гамбургерные открываются, появляются сразу люди толстые, то есть…
Так, об этом мы поговорили, это мы спросили. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о полипах толстого кишечника. Итак, возраст, вы уже сказали, 50-55 лет, когда
это
уже
тогда,
серьезно
когда
нужно…
онкология чаще всего уже находится, это пиковое такое вот заболевание, а до этого момента, скажем, ну, если полагаться на какие-то государственные программы, то в этом возрасте вам однозначно скажут, надо идти и вот делайте. У нас, кстати, мало кто знает, но в государстве вот есть такая опция, вы можете пройти профосмотр. Ну, не тот, который у вас на предприятии, да, то есть, а вы можете обратиться к терапевту по месту жительства, да, я хочу провести профосмотр. Вам будет предложен ряд диагностических тестов, там, ну, колоноскрытую кровь, там, клинический анализ крови, естественно, с вами побеседует терапевт, узнает там о ваших родственниках и так далее, наличие, отсутствие полипов, то, о чем мы вот говорили, да, и на основании этого распишет вам список процедур в рамках обязательного медицинского страхования, то есть, и вы их пройдете, пожалуйста, там могут найти те же полипы и все остальное.
Я очень надеюсь на то, что у меня хватит сейчас времени на вопрос, а у вас на ответ. Скажите, пожалуйста, поставлен диагноз рак, то есть полип перерос вот в это злокачественное образование. Сколько времени человеку, который едет к вам из региона, из дальнего региона нашей страны, понадобится для того, чтобы решить эти проблемы? Я понимаю, случай в каждом индивидуален. Но вот в каком случае вы кладете в стационар, а в каком можно обойтись, вот, допустим, операция одного дня?
Сейчас много различных диагностических методов, когда мы можем уже до того, как приступать к операции, понимать, насколько серьезен этот рак, да, то есть на какой стадии он находится. Он уже дает метастазы, либо риск маленький. Соответственно, в зависимости от этого и будет решаться вопрос госпитализации. Любые пациенты с онкологией в нашем центре, ну, клинике, да, они проходят через онкокомиссию, где в составе есть врач-онколог, эндоскопист, хирург, в составе есть лучевой терапевт, соответственно, любой случай онкологии, он полностью обсуждается и применяется только тот способ лечения, который необходим пациенту в данном конкретном случае. То есть, большинство раков находится на ранней стадии, это радует сейчас, да, и, соответственно, даже госпитализация не требуется этим пациентам, ну, либо госпитализация буквально на один день, и то это диктовано нашим государством, да, когда этот рак нужно вылечить одномоментно и забыть про него.
Точно. Можно забыть.
Да. Знаете, вот в Японии сидят два пациента, у них там анекдот такой распространенный. Одного язва, а у другого рак. Ну, у одного язва, у другого рак, говорит. Везет тебе, говорит, у тебя рак. Ну, как бы непонятная шутка, да? Рак тебе отрезали, и живи дальше, да? А у меня язва, я буду лечиться еще месяц, два, три.
Ну, то есть, это точно шутка эндоскопистов.
Ну, на самом деле, нет. Если все вовремя вы сделали, вовремя все обнаружили, то результат очень хороший и не требует там каких-то долгих мучительных лечений.
Две минуты до завершения нашего эфира прямого. Очень надеюсь, что не последняя встреча.
Спасибо большое. Мы только начали разговаривать,
да,
на самом деле.
Владимир Александрович, совет по теме. Главный совет сегодняшнего дня по теме передачи. Пожалуйста, дайте.
Главный совет – доберегите себя. Мы сегодня много поговорили о скрининге, о наследственности. Если есть у вас, скажем так, родственники и так далее, приходите на обследование, не забывайте про это.
Я знаю, что вы делаете репосты, вы молодцы. Такого количества репостов в других своих проектах я никогда не видела. Люди забирают, передают родственникам, знакомым. Я очень, очень хочу, чтобы мы все были здоровы. Поэтому в нашей студии такие замечательные врачи. Врачи от Бога. Владимир Александрович Мальков.
Спасибо большое за здоровье.
Итак, дорогие друзья, напоминаю, каждый понедельник в 19:00 вы присутствуете на трансляции нашего эфира. Затем все передачи остаются в архивах, и вы можете их сохранять и продолжать пользоваться данной информацией. Желаем вам всем крепкого здоровья. Это раз. Если хотите записаться на прием к Владимиру Александровичу, госмед.ру сайт. Там есть форма, по которой вы можете пройти и сделать все необходимые процедуры и попасть на прием к этому врачу. Кстати, это могут быть не только жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а жители всей нашей страны. До свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.